Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих сегодняшних гостей. Это Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, она же руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рада встрече, новой встрече. Я не одна.
Спасибо. Я поняла, что не одна, поскольку сидят еще у нас в студии два молодых человека. Это Аня Колыганова, школа 159, лицей. Здравствуй, Аня.
Здравствуйте.
Уже тоже не в первый раз у нас.
Да.
И, я надеюсь, не в последний.
Да.
И Арсений Темляков, третья школа. Здравствуй, Арсений.
Здравствуйте.
Итак, что же вы нам сегодня представите, Тамара Никитична? Очень хочется знать.
Валентина Федоровна, когда вы мне сделали такое приглашение на радио, я решила познакомить наших слушателей с проектом, который я задумала давно уже, а именно это «Толстовские чтения».
А почему вот вы решили обратиться к этому?
А потому что, вы знаете...
Ведь неоднозначное у нас отношение к Толстому.
А потому... Вы знаете, Николаевич. Валентина Федоровна, я вынашиваю это уже давно, поскольку мне посчастливилось с большими мастерами работать. Катин Ярцев, это и актер, и профессор. Вера Бельцова. Я с Верой Бельцовой, это школа Закушника. Я работала над «Войной и миром». «Войну и мир» я читала когда-то народному артисту Советского Союза Андрею Алексеевичу Попову. То есть, понимаете, это была та плеяда актеров, которые выросли и воспитались на настоящей русской культуре. Поэтому Катин Ярцев, когда я ему показывал какие-то уже сделанные отрывки из «Войны и мира», он мне предложил сделать «Анну Каренину». И 2 года я делала с ним «Анну Каренину».
То есть вы читали?
Да, я читал. 2 отделения, да. У меня афишная программа, концертная, на весь вечер 2 отделения. И поэтому, когда... В центре Царском мы делали, обращались к Толстому, давали, например, 2 балла из 1 романа, из другого. Но когда у меня стал выращиваться, расти и расширяться, обновляться и укрепляться коллектив театра, я поняла, что можно попробовать и большую сложную классику, полотно. Что такое Толстой? Толстой – это полотно. 4 тома – это огромный труд писательский, проза великолепная.
Вы имеете в виду «Войну и мир»?
Я имею в виду «Войну и мир». Почему взяла «Войну и мир»? Потому что, прежде всего, это произведение программное, это школьное произведение. И так как Толстой в своих томах представляет человека в мире и человека в войне, это психология, это видение, это художник. Я знаю, я была на могиле Толстого, я знаю неоднозначное к нему отношение, но для себя я давно решила, что Толстой, сам Толстой как человек, да, который пришел к какому-то столкновению, я не хочу сказать с религией, но я бы сказала точнее с церковью. Это заблуждение, не заблуждение, но это болезнь, я называю. И я отбрасываю вот это заблуждение, отбрасываю к плевелам. Это плевелы. Но Толстой оставил нам зерна. И зерна – это его писательский труд, где он выступает и как патриот России, и как христианин. Его все произведения, когда читаешь, они все глубоко, глубоко религиозны. Чувствуется, что пишет христианин. Понимаете, это пишет непростой человек, который глубоко и хорошо знает Евангелие, знает Святое Писание, который венчан, крещен и так далее, у которого крещенные дети. Я хочу сказать маленькую деталь, понимаете, вот к этому всему. Ведь... Уже перед самым концом Толстой общался с оптинскими старцами. У Толстого сестра была монахиня. Он многие вещи понимал. В самый последний момент, незадолго до смерти, он ведь пошел в пустынь зашел, пошел. Ворота были закрыты. Ему было... Никто не вышел, он постоял и ушел. Ему надо, чтобы кто-то вышел к нему навстречу. Он постоял около пустыньки и ушел. Как он пишет, пустынька. Это уже, поскольку, вы знаете, почему я коснулся этого вопроса, мы же, это православное радио, воскресенье, понимаете, оно имеет свою тематику и свою определенную направленность.
Конечно.
Поэтому здесь нужно сделать какие-то оговорки, да? Поэтому, прежде чем я вам представлю этот проект чтения, да, Толстовский,
да, Толстовский
что чтение, я выбираю сюда? Я выбираю из его романов «Это мир», и я выбираю «Баталию». Батальные сцены, военные сцены. Ведь это только совет Фили, это ранение князя Андрея, это Наполеон, это такая махина, это такие личности, Кутузов. Надо показать эти личности. И Толстой блистательно это делает, понимаете? И здесь ему... В видении, в понимании истории, в понимании русского человека, когда он соединяет графа и соединяет крестьянина, воина в одном балагане, на одной соломе, соединяет их, понимаете, этих разных людей. Это тоже видение художника. Мы и вот это покажем. Мы показали, вот я пригласил сегодня ребят, я задействовала ребят, которые были у вас уже в студии, я задействовала их в этих чтениях.
Вы уже показывали на
Да, мы показали, договоре. Да, мы показали, первое чтение показали. Мы представили там первый бал Наташи, мы представили в гостях у дядюшки, кстати, актеры там и пели, и играли на балалайке, сами актеры и так далее, да? Мы показали им Наполеона, там у меня звучала французская речь, так, как написано у Толстого. Понимаете, дело в том, что моя задача была читать Толстого. Не вырезать, делать композиции, а вот его мысли читать, потому что его мысли заложены глубоко, их надо читать и вытаскивать. Поэтому первый бал, Наташа, он у нас занял где-то полчаса. То есть без купюр. Мы его прочли. 10 человек читали первый бал Наташи Ростовой, понимаете? И, ну, роль или, ну, так сказать, образ вот этой девочки я дала Ане. И попросила, это ее ровесница, понимаете?
Ну, да, по сути,
поэтому
да.
Мне захотелось взять сегодняшнюю девочку, которая учится в обыкновенной школе, которая изучает литературу и, вероятно, где-то они, может быть, и проходили Толстого, ну, понимаете, сейчас очень бегло. Я еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня так с детьми, как работали с нами, не работают. Не работают. Они в основном не знают этих 4 томов. Понимаете, это огромное упущение, потому что прочитать Толстого – это сформировать себя. Это понять Россию, понять человека и ощутить себя в этой жизни, что я такое. Потому что это бессмертное произведение. Оно современно на все времена, потому что грех человека, греховность его, это его натура, это его природа.
Природа.
А природа не меняется. Меняет строй, а человек остается. Мне было интересно наблюдать за ребятами, которые совершенно иначе должны были, совершенно другая форма общения, обращения, графы, князья и так далее, и так далее. И мне было интересно наблюдать за ребятами, как они это ощущают. Где-то я видела, что им нравится, они понимают это, понимаете, нравится вот красота, простота, очень доверительные отношения. Вот я хочу сказать Анечку. Я хочу, чтобы она тоже произнесла здесь несколько слов, потому что мы хорошо с ней работали. И я уверена, что тебе есть что сказать, как ты работала над этим образом. Как ты ее ощущала, Наташа? Чем она тебе была близка? Чем она была тебе интересна?
В общем, какие-то чувства свои.
Да,
да. Вот.
Да. Понимание. Как ты ее понимала?
Ну, вообще было очень интересно, в принципе, погружаться в эту атмосферу, потому что она очень не похожа на обыденную атмосферу в сегодняшние дни. Я посмотрела картины, на которых изображен первый бал Наташи Ростовой.
Именно у них было задание. Они все смотрели иллюстрации, прежде всего.
Понятно, понятно.
Они даже у меня сами рисовали.
Ну, ясно. Ну, хорошо, продолжай.
Мне, наверное, была близка какая-то легкость, на подъем, наивность. Это очень близкие черты, мне кажется, практически к любой девушке моего возраста.
Скорее всего.
Поэтому вот с этой с этой стороны в образ, наверное, было легче зайти. А труднее всего для меня показалось именно окунуться в то время и в ту атмосферу, в то действие, которое там происходило. Все, да.
Мы сейчас сделаем несколько набросков из того, что мы делали с Анечкой. Угу. Давай вот мы с тобой возьмем кусочек сборов, да? Я немножечко буду давать ей, а зрители будут слушать, как это все было.
Хорошо.
Наташа ехала на первый бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности.
Ей 16 лет.
Ей 16 лет, да. Все силы с самого утра были устремлены на то, чтобы все они, она, мама, Соня, были одеты как нельзя лучше. И, естественно, Наташа задерживалась. Продолжаем. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.
«Не так, Соня!» — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. «Не так, бант! Поди сюда!» Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.
«Позвольте, барышня, нельзя так», — говорила горничная, державшая волосы Наташи.
«Ах, боже мой, ну после! Вот так, Соня!»
«Скоро ли вы?» — послышался голос графини. «Уж 10 сейчас!»
«Сейчас! А вы готовы, мама?»
«Только току приколоть!»
«Не делайте без меня!» — крикнула Наташа. «Вы не сумеете!»
«Да уж 10!» На бале решено было быть в 10:30, а надо было еще Наташе одеться. Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна. Ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне. Четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье.
«Мавруша, скорее, голубушка!»
«Дайте наперсток оттуда, барышня!» «Скоро ли вы, наконец?» — сказал граф, входя из-за двери. «Вот вам духи, Перонская, уж заждалась!» «Готова, барышня!» — говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая. И потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала, Наташа стала одевать платье.
«Сейчас, не ходи, папа!»
Крикнула она отцу, отворившему дверь. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках, башмаках, надушенный и припомаженный.
«Папа, ты так хорош! Прелесть!» сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.
«Позвольте, барышня, позвольте», — говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую, переворачивая языком булавки. «Воля твоя! Воля твоя!» — с отчаянием в голосе воскликнула Соня, оглядев платье. «Наташа, воля твоя! Опять длинно!» Наташа отошла подальше, чтобы осмотреться в трюмо. Платье было длинно. «Ей-богу, сударыня, ничего не длинно», — сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней. Ну, длинно так заметаем. В одну минуту заметаем, решительно сказала Дуняша. В это время застенчиво, тихими шагами вошла графиня в своей токе и бархатном платье. «О, моя красавица!» — закричал граф. «Лучше вас всех!» Он хотел обнять ее, но она краснее отстранилась, чтобы не измяться.
«Мама, больше на бок току!» — проговорила Наташа.
И бросилась вперед. А девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусок дымки.
«Боже мой! Что ж это такое? Я, ей-богу, не виновата!»
«Ну ничего, ничего, не видно будет, заметаем!» — говорила Дуняша. «Красавица! Краля-то моя!» — сказала из-за двери входившая няня. «А Сонюшка-то? Ну, красавицы! Ну, давай сейчас покажем с тобой бал. Мы сейчас покажем вам и...
Первый бал Наташи.
Да, да, да. Мы сейчас мы вам покажем бал.
Действительно, вот такие вот страницы просто...
Замечательные, да.
Просто страницы замечательные.
Больше половины дам имели кавалеров. И шли или приготовлялись идти в польские. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польские. Она стояла, опустив свои тоненькие руки и смерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни всеважные лица. У нее была одна мысль.
«Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня? А ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А, это не она, так и нечего смотреть». «Нет, это не может быть», — думала она. «Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною».
Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустно. Воспоминания в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Это Толстой. Озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли уже у стены из хор. Раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положил ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом по краю круга на углу залы, подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за всего убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта. И через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало и развивалось бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать. Что-то не она танцует этот первый тур вальса. Князь Андрей в своем полковничьем белом мундире по кавалерии, в чулках и башмаках, оживленный, веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Он не слушал того, что говорил ему Фергов, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцевать кавалеров, не решавшихся вступить в круг. Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными. Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. «Вы всегда танцуете. Тут есть моя протеже. Ростову молодая. Пригласите ее, сказал он. Где? Спросил Балконский. Виноват, сказал он, обращаясь к барону. Этот разговор мы в другом месте доведем до конца. А на бале надо танцевать. Он вышел вперед, по направлению, которое указывал ему Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувства, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым. Ежели графиня помнит меня», сказал князь Андрей с учтивым низким поклоном, подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее талию, еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовый на отчаяние и восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой.
«Давно я ждала тебя»,
как будто сказала эта испуганная девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Князь Андрей любил танцевать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер, и потому что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза. Но едва он обнял этот тонкий трепещущий стан, и она зашевелилась так близко от него, и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести ударило ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим. Когда, переводя дыхание и остановив ее, остановился и стал глядеть на танцующих. Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. Такова была Наташа с ее удивлением, радостью, робостью и даже ошибками во французском языке. В середине котельона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она хотела отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.
«Я бы была рада отдохнуть и посидеть с вами. Я устала. Но вы видите, как меня выбирают. И я этому рада. И я счастлива. И я всех люблю. И мы с вами все это понимаем.
Еще многое. Многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. Ежели она подойдет прежде к своей кузине, потом к другой даме, то она будет моей женой, — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине. Какой вздор иногда приходит в голову, — подумал князь Андрей. Но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца, выйдет замуж. Это здесь редкость. В конце котельона старый граф подошел к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея, спросил у дочери, весело ли ей. Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которую с упреком говорила. Как можно было спрашивать об этом?
«Так весело, как никогда в жизни»,
— сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись были ее худые руки, чтобы обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит возможность зла, несчастья и горя. Спасибо, Анечка. Молодец.
Ну, спасибо.
Спасибо.
Вот я познакомила вас, Валентина Федоровна, и наших дорогих слушателей с исполнительницей, если можно так выразиться, роли, партии,
Наташа.
Образа Наташи.